Дорогие братья и сестры, откроем с вами Евангелие от Луки, главу 11. После значительного перерыва мы вновь обращаемся к молитве «Отче наш», в которой заложены принципы настоящей успешной молитвенной жизни. Молитва, говорили мы, может быть сотрясанием воздуха, пустой тратой времени и даже греховным деянием, если в ней отсутствует понимание любви Небесного Отца, если нет единения с Божьим народом, если нет сознания величия Божия. Мы говорили также, что молитва должна быть движима интересами Бога. Они заключаются в том, чтобы Его Царство распространялось и чтобы Его имя светилось в сердце каждого верующего человека. И вот сегодня прошение: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». 11 глава, 2 стих. Эти слова мы произносим довольно часто, когда молимся этой молитвой утром или когда во время свершения вечери Господней мы вместе с Церковью произносим слова этой удивительной молитвы. О чем говорит эта молитва? Вот конкретно эти прошения: «Да будет воля Твоя». Я вижу, что это прошение очень судьбоносно. Христос предупреждал людей, Евангелие Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Братья и сестры, это значит, что индикатором настоящей спасительной веры является не словесное признание Иисуса Господом, но исполнение Его воли. Вот эти люди, которым Господь скажет эти суровые слова, несомненно, умели молиться. Несомненно, они были ортодоксальными верующими, не свидетелями Иеговы, которые отрицают божество Иисуса Христа. Нет, они признавали это божество. Единственное, что отсутствовало в их практике – исполнение воли Господней. Пренебрежение воли Господней приведет человека к вечному осуждению. Библия говорит: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Таким образом, мольба об исполнении воли Божией действительно судьбоносна. Но не только это. Я вижу, что это прошение очень благословенно. Если вы откроете Матфея 12:50, вы прочтете там очень вдохновляющие, очень радостные слова. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Это значит, что исполнение воли Божией придаст глубину нашим взаимоотношениям с Спасителем, придаст им теплоту. Мы будем наслаждаться этими родственными отношениями с Господом. Мы не будем жаловаться, что Бог где-то далеко, Он закрылся от нас. И там, где есть исполнение воли Господней, там обязательно будет это живое и радостное общение с Ним. Христианство тогда не будет каким-то скучным, обрядовым. И молитва наша не станет средством манипуляции Богом. «Сделай то, сделай другое». Но молитва станет действительно общением с Богом, как самым дорогим и самым родным. И также это прошение очень благословенно, очень актуально. Вы знаете, мы живем в мире, который агрессивно восстает против воли Господней. Пожалуй, никогда не было в истории человечества такого времени, когда бы в целом человечество так активно боролась против воли Бога. Вы помните, проблема Израиля была то, что Израиль хотел свою собственную праведность утвердить на месте праведности Господа Иисуса Христа. Это им помешало принять спасение. И результатом отвержения праведности было их вот уже почти двухтысячелетнее ожесточение. Сегодня мир занят тем, что он утверждает грех в качестве нормы жизни. А это значит, объективно говоря, что его положение во много раз хуже, чем положение Израиля. Если наказанием Израилю было 2000-летнее ожесточение, то наказанием языческому миру будет, несомненно, озеро Огненное. Сейчас водораздел между праведными и нечестивыми очень четкий. В Соединенных Штатах Америки не так давно коалиция из 150 католических, православных и евангелических священников обратились к всему христианскому сообществу с призывом оказать гражданское неповиновение правительству Обамы. С чем это было связано? Дело в том, что Обама предлагает, чтобы была дана зеленая улица абортам, и чтобы государство оплачивало эти детоубийства. Обама сказал вот этим меньшинствам, голубым и всяким, что он все сделает, чтобы они получили полную свободу в своей стране. И уже принят закон против ненависти. И согласно этому закону, человек, который скажет что-нибудь плохое в адрес извращенцев, будет в уголовном порядке преследоваться. Но если эти извращенцы что-то сделают скверное, им ничего не будет. И такое уже было. В 2007 году группа вот этих содомлян устроила демонстрацию около одной евангельской церкви. Во-первых, много людей сидело в зале, а остальные на улице били там, знаете, в колокола, в кастрюли, раздавали буклеты, что быть извращенцем очень хорошо. И потом, когда они нарушили ход богослужения, подняли здесь крик и шум, так что пастор не мог проповедовать, да они его, собственно, стащили из-за кафедры. Приехала полиция, так вяло стала как-то наводить порядок, а в прессе молчок. Ни один из этих нечестивых людей не был наказан. И вот автор этой заметки сказал, а представьте себе, если бы христиане сделали по отношению вот к этим людям так подобную выходку во всех мировых газетах, во всех новостях, вылили бы на них потоки грязи. Лидер конвенции южных баптистов доктор Ричард Ланд в интервью назвал президента Обаму очень опасным человеком. Он напомнил, что Бог беспартийный, и по многим важнейшим социальным вопросам у Бога есть позиции. Бог не демократ, не республиканец, Бог за жизнь. Дорогие друзья, если взглянуть вот на эту проблему, то мы увидим, что основным принципом действий вот этих власть имущих является принцип «да будет воля наша» и яростное отрицание Божьей воли. Ну, а если еще глубже посмотреть, если посмотреть с точки зрения Священного Писания, то, собственно, в этом выражении «да будет воля наша» фактически нет того смысла, который люди вкладывают. Апостол Павел напоминал ефесянам, что когда-то в неверии они жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Ефесянам 2:2. И получается, что все разговоры о свободной воле просто-напросто пустой звук. Человеку только кажется, что он живет по своей свободной воле, а на самом деле он исполняет волю сатаны. Воля у человека есть, но ей очень ловко управляет сатана. Посмотрите, апостол Павел пишет 2 Тимофею 2, 25-26. «Мы призваны с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Так что нет никакой свободной воли. Есть фактически на земле две воли. Воля Божья и воля сатанинская. И человек либо исполнитель воли Божьей, либо исполнитель воли сатаны. О чем, собственно, мы просим, когда говорим «да будет воля твоя»? Неужели без вот этого прошения Бог окажется связанным, и не сможет ничего делать, и что по его воле не будет сходить солнце, по его воле не будут течь реки, по его воле не будут кормиться и одеваться люди. Неужели, если мы не будем просить, да будет воля твоя, никто и на свет появляться не будет, и люди не станут влюбляться, заводить семьи? Учитель древней церкви Киприан отвечает на это. Когда мы молимся, да будет воля твоя, мы молимся не о том, что Бог делал, что хочет, но о том, чтобы мы могли делать то, что хочет Бог. Вот наша цель, когда мы взываем к Богу в этой молитве, да будет воля твоя. Бог свою волю все равно выполнит. Но вопрос в том, окажемся ли мы фарватере этой воли? Будем ли мы ее исполнителями? Помните, как в книге Есфирь Мардохей сказал своей дочери, что если ты промолчишь, спасение придет, но ты и дом отца твоего, вы погибнете. Иначе говоря, Бог не связан нашей нерешительностью, нашей агрессивностью. Бог все равно выполнит свою волю. Но что будет с тобой? Эта молитва призывает меня и вас исполнять волю Божию от души. Итак, когда мы молимся об исполнении воли Господа, мы молимся о том, чтобы, во-первых, нам знать волю Божию, во-вторых, чтобы нам любить волю Божию, и в-третьих, чтобы нам иметь силы ее исполнять. И вот давайте на этих трех моментах мы с вами остановимся. Итак, когда мы молимся, да будет воля твоя, мы молимся о познании воли Бога. В послании Ефесянам как раз и говорится 5.17. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И действительно, если вы не знаете, в чем заключается воля Божия, как вы ее можете исполнять? Но как мы узнаем волю Господню? В сфере нравственности воля Господня в полноте явлена нам в Священном Писании. И хочешь знать волю Божию – читай Его Слово. Поэтому не спрашивай, хочет ли Бог тебя спасти, потому что Его Слово давно ответило в 1 Тимофея 2:4, Бог хочет, чтобы все люди, в том числе и ты, все люди спаслись и достигли познания истины. Никогда не выпытывай у Бога, стоит ли мне сегодня пойти на богослужение. Потому что это слово сказало, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычаи. Евреям 10:25. Не домогайся ответа. Сколько раз мне прощать моему брату? Библия давным-давно ответила, до 70 раз. Не искушай Христа. Можно ли мне немножко грешить? Слово Божие повелевает, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. 1 Петра 1, 15-16. Не ломай голову, можно ли развестить по небиблейским основаниям. Библия утверждает в книге пророка Малахи, Бог ненавидит развод. Не спрашивай, стоит ли мне делать добро этому человеку. Он все равно не понимает, все равно не оценивает этого добра. Писание отвечает, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Никогда не искушай себя и Бога, спасусь ли я, дойду ли до вечности, потому что Библия провозглашает, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Послушайте, Христос не пересмотрел ни одного пункта в Нагорной проповеди, по которой я и вы должны жить. Поэтому желаете знать волю Божию в нравственной сфере, пожалуйста, перечитывайте эту святую книгу, перечитывайте Нагорную проповедь. И вы будете непременно исполнять волю Божию. И другое дело, вопросы, на которые в Писании нет конкретного ответа. Ну, например, Библия вам не отвечает, на какую работу устроиться, Библия не расскажет вам, на ком конкретно жениться, стоит ли поменять место жительства, и если стоит, то где вы будете жить, стоит ли пожаловаться начальнику или лучше промолчать. Иногда эти вопросы бывают чрезвычайно драматичны. Я помню, как один брат подошел и сказал, у нас уже трое детей. И вот новая беременность. И у жены обострилось онкологическое заболевание. Врачи предлагают сделать срочный аборт, иначе я потеряю жену. Что мне делать? Действительно, очень сложные вопросы возникают. Как же найти на них ответ в данном случае? Некоторые люди, желая знать волю Божию, бросают жребий или открывают наобум священное писание. Я хочу сказать, что нередко это приводит к очень печальным последствиям. Один служитель, ну давайте назовем его Аркадием, рассказывал мне, как он когда-то вот пытался с помощью Библии определять свою судьбу. Он говорил, мне понравилась одна девушка, и я решил на ней жениться, но я хотел знать, а время ли это сейчас сделать предложение, или, может быть, нужно через какой-то промежуток времени сказать ей о своих чувствах и попросить ее руки и сердце. И вот чтобы узнать волю Господню, он открыл любимого своего пророка, пророка Исаию, открыл наугад. Ну и читает там, что два года не засевай, а на третий засевай семена. И он понял, что он на третий год может только сделать предложение. Ну ничего, набрался сил терпеть. Раз Бог так сказал, я должен. И вот он ее любит в глубине своего сердца, но виду не показывает, чтобы она что-то не подумала. Все-таки два года еще надо вытерпеть. Тут подходит один брат и говорит, знаешь, Аркадий, я прошу, чтобы ты за меня молился. Хочу сделать предложение одной сестре. Кому же ты хочешь сделать предложение? Он называет имя. Имя как раз его невесты такой, ментальный. О, Аркадий расстроился. Неужели уведет? Вдруг подходит еще один брат и говорит, слушай, Аркадий, молись за меня. Мне Бог открывает, что я должен сделать предложение. Кому? И опять имя этой девушки звучит. Но он впал просто в панику, опять обращается к пророку Исаии и читает, открыв наугад Библию, «Не бойся двух дымящихся головешек». О, значит, все Бог сделает. И он возликовал, возблагодарил Бога. И знаете, эта девушка этим двум парням отказала. И вот он в уверенности уже полтора года прожил, тая в сердце эту любовь. И вдруг получает приглашение на ее свадьбу. Ей один молодой человек сделал предложение, она согласилась. Конечно, Аркадий был расстроен. Ну как это так? Вроде я в страхе Божьем, вроде я с Писанием решал эти вопросы. И потом он понял, что Бог его решил научить одной очень важной вещи. Не превращайте Библию в какое-то, знаете, вот пособие по угадыванию каких-то вариантов жизненных. Дорогие друзья, когда мы должны определять волю Божию, и она неясно выражена в Библии, мы должны задать себе следующие важные вопросы. Первое. Настало ли время, подходящее время для принятия этого решения? Я помню свою встречу с подростками, ребята, девочки, лет от 13 до 17. И вот вопрос, который был задан анонимно в записках. Виктор Семенович, когда можно начинать дружбу? Я им тогда объяснил, знаете что? Дружба – это очень серьезная вещь. Вы впускаете человека в свой внутренний мир, вы прилепляетесь к нему как-то душой. И всякое расставание, всякая разобщенность, она потом очень тяжело отразится на человеке. Подумайте, пришло ли ваше время устанавливать какие-то вот такие личные отношения? Вам 14-17 лет, вы что, уже завтра хотите жениться? Нет, Виктор Семенович, что вы? Я говорю, а почему, если еще ваше время не пришло? Вы начинаете задавать себе вопросы, а угодно ли Богу вот это моя любовь или иная любовь? Во-вторых, ответьте на следующий вопрос, чисты ли ваши мотивы? Раз мы затронули такую тему, то представьте себе, что если парень подходит к девушке и говорит, слушай, выходи за меня замуж, я хочу исполнить заповедь, плодитесь, размножайтесь. Скажите, будет это чистым мотивом? Ведь брак, по сути дела, является обещанием человека служить ему или ей, служить своему спутнику или спутнице жизни. Когда у человека желание справить свое удовольствие, несомненно, оно греховно, несомненно, это нечистый мотив. Также спросите себя, послужит ли это решение славе Божьей. Иначе говоря, обрадуется ли Бог, если вы поступите подобным образом? Принесет ли это решение благо людям, следующий вопрос? Не явится ли оно для кого-то соблазном? И также обращайте внимание, открывает ли Бог закрытые двери, или вы вламываетесь в них. Я никогда не забуду, как мы решали вопрос по отношению церкви благодати с приобретением здания. Вы помните, они собирались в Доме культуры, но директор этого дома вдруг стал взвинчивать цены неимоверным образом. И вот так церковь пришла к пониманию, что нужно иметь свое здание. А где? А как? И вот тогда стали искать, стали молиться, помните, да? И вот мы обращали внимание на то, какие двери открывает Господь. Мы ходили посмотреть один участок, может быть, нам стоит вот этот частный дом приобрести и как-то его обустроить, но этот вариант срывался. Пока, наконец, Бог сам не открыл нам двери. Вениамин Александрович непосредственно участник вот этого события. Когда мы пришли к директору, к владельцу магазина, он сказал нам, ну, ребята, вам, как верующим, за 600 миллионов-то я отдам. Ой, если вы помните, мы сделали опрос верующих, и ну, на тему, сколько они могут пожертвовать на приобретение дома молитвы, когда мы спросили наших друзей за рубежом, русских эмигрантов, то сумма, которая у нас теоретически набиралась, была где-то в районе 300 миллионов рублей. И мы стали вести переговоры. У нас этот вопрос звучал, Господи, откроешь ли ты нам эти закрытые двери? Знаете, потом он сошел на 450. Но у нас все равно таких денег нет. И потом, помню, мы решили так, если это здание от Бога, оно будет наше. И он согласится вот на ту сумму, которая у нас есть. Итак, мы пришли к нему и сказали, что вот можем взять у вас только за 300. Он воскликнул, да вы меня грабите, да разве я уже и так вам съехал, уже 450, а за 300, да кто ж такое продает? Но у нас нет больше денег. И вот он думал, и потом, ну ладно, пусть будет так. Вот так этот дом молитвы стал нашим. Понимаете, Бог открывал двери. И было бы для нас неразумно, если бы мы искали другой вариант, другие варианты, где Бог закрывал двери. Обязательно советуйтесь с духовными людьми. Допустим, вы какое-то решение принимаете, но чтобы себя проверить, поговорите с ними, и вполне возможно, что от них вы получите такое утверждение, что вы идете правильно. Будьте внимательны к возникающим препятствиям. Если вы помните, кажется, года два назад мы объявляли, что вот для детского лагеря мы нашли дом там в районе Усы, и тоже этот дом стоит довольно прилично, 2,5 миллиона. И вот, ну, кажется, отлично, 600 квадратных метров, река недалеко, магазины недалеко, все очень удобно. И я помню, как мы убеждали владельца этого дома, чтобы он нам его продал в рассрочку. А вот он уперся никак и все. Мы думали, ну где занять деньги? А обращались к вам с просьбой, все равно не набираем такую сумму. И вот тут мы решили остановиться. Господи, ты это препятствие нам никак не ликвидируешь, значит, мы должны подождать. И знаете, после этого грянула вот эта вся история с финансовый кризис и прочее, прочее. Цены на недвижимость упали, и мы подумали, а если бы мы связали себя этим обязательством выплачивать 2,5 миллиона долларов, в то время как цены упали в некоторых местах даже наполовину, сколько бы мы средств потратили напрасно? И, конечно, ведите святую жизнь, если вы хотите поступать по воле Божьей. Вы знаете, некоторые начинают искать волю Божию, когда им нужно что-то купить или продать, когда им нужно жениться, когда нужно принять какое-то решение. И фактически они эксплуатируют Бога. Живите каждый день, исполняя волю Божию в мелочах, и когда настанет время для принятия какого-то судьбоносного решения, Бог вам ответит. Теперь перейдем ко второму моменту. Молитесь не только о познании воли Божьей, молитесь о любви к воле Божьей. Знаете, волю Божью нужно не только знать, ее нужно любить. Без любви воля Бога будет тяжелой, будет противной. Знаете, сатана прекрасно ведает о воле Господней. Лучше, чем самый святой человек на земле, однако он ненавидит волю Господню и противится ей. Ирод знал волю Божию о недопустимости брака с Иродиадой, однако же продолжал нарушать волю Божью. Фарисеи и книжники тоже знали волю Божию о покаянии, но они отвергли ее и не стали креститься от Иоанна Крестителя. И, к сожалению, многим верующим недостает этой любви к воле Божьей. Они ее знают, но они ее не любят. Во время недавней своей поездки я говорил по телефону с одной женщиной в одном городе. Она жена служителя. И вот она ушла от него. Я ее спрашиваю, угоден ли Богу ваш поступок? И она мне отвечает, нет, не угоден. Я говорю, ну почему же вы тогда не вернетесь к своему мужу? Она отвечает, я устала от нашей разобщенности. Вот то и то, его часто дома нет, он не так ласков ко мне и прочее, прочее. Никакого, собственно, насилия с его стороны не было, со стороны этого мужа, мы с ним потом беседовали. Но вот так, и тогда я ей сказал, знаете, ваша проблема не между вами и мужем, а между вами и Богом. Вы не хотите исполнять его волю, вы не любите его волю. А Бог ясно сказал, что жена не должна разводиться с мужем своим. Вы непослушны Богу. Братья и сестры, любим ли мы волю Божию, когда она не совпадает с нашей? Любим ли мы волю Божию, когда она допускает до нас какие-то материальные трудности, болезни, одиночество, неудачи, потери? Или мы ропщим на Бога? Что могло бы помочь нам возлюбить волю Божию? Я думаю, конечно, пример Иисуса Христа. Вы знаете, для Христа творить волю Божию было наслаждением. Он сказал своим ученикам, Иоанна 4:34, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Посмотрите, для Христа духовной пищей, которая приносила ему радость, приносила подкрепление, было творение воли Небесного Отца. И вот когда мы видим этот пример Христа перед собою, мы начинаем тогда молиться, Господи, если Ты находил приятность в исполнении воли Небесного Отца, даруй и мне то же самое. Даруй мне великую любовь к воле Небесного Отца, которая была у Тебя. И избавь меня от своеволия, которое крадет мою радость в исполнении воли Божьей. Вы обязательно приобретете побуждение любить волю Божию и саму любовь, если вы будете читать Священное Писание, рассматривать его повеление относительно воли Божьей, посмотрите, апостол Павел пишет верующим, чтобы они трудились не с видимым только, не с видимой только услужливостью, как человек-угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Представьте себе на месте вот верующих первого века. Раб, у которого рабочий день не был нормированным, который фактически не распоряжался своей судьбой, которого хозяин всегда заставлял работать. И вот Павел им говорит, что ваше положение, оно, в общем-то, воля Божия. И если вы будете служить этим господам своим, не с видимой услужливостью, но действительно от души, вы будете исполнять волю Божию. И вот когда вы читаете этот текст, это повеление усиливает вашу молитву, и вы начинаете говорить: «Господи, ты видишь, как у меня мало энтузиазма в исполнении воли Божьей. Не хочу идти на работу. Не хочу что-то по дому делать. Господь, но ведь я же не раб, который работал по 18 часов в сутки. Господь, мое положение намного лучше». Лучше, ну дай мне исполнять волю Божию от души, не из-под палки. Помоги в моих будничных обязанностях усматривать Твою волю, ее исполнять от души. И, конечно, если мы знаем чудесные свойства воли Господа, это нам очень здорово поможет. В Римлянам 12:2 Павел называет три характеристики воли Господа. Он говорит, она благая, потом угодная и совершенная. Что значит воля Божия благая? Это значит, что она служит нашему благу. Если вы хотите, чтобы у вас благ было побольше в жизни, тогда исполняйте волю Бога. Об этом в послании Римлянам сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже беды будут содействовать ко благу». Вспомните знаменитую историю с праведным Иосифом. Воле Господне мы прочли также, угодная. Мне кажется, очень удачно передать это значение так. Она приемлемая, ее можно исполнить. Господь никогда не дает повелений, которые бы превышали наши силы. Или такие повеления, в которых Он не оказал бы нам помощь, чтобы мы ее могли осуществить. Помните, Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сатана очень часто рисует перед нами такие картины: «О, эта воля Божия для тебя очень трудная, ты никогда ее не исполнишь». Но поверьте, сатана хочет просто лишить нас мужества, чтобы мы, не исполняя волю Божию, уже ее испугались. Но вспомните, эта воля Божия приемлемая, она подходит для тебя. С помощью Божией ты ее выполнишь. И также воля Божия совершенная, то есть самая наилучшая. Поверь, что воля Божия является самым наилучшим вариантом для тебя. Но наилучший – это не значит самый легкий вариант. Помни, что когда Христу надлежало было выпить чашу страданий, исполнить эту волю Божию, для Него было очень тяжело. Неимоверно тяжело, но все-таки он проявил святое усилие. Он молился Небесному Отцу, чтобы совершилась его воля, и результатом стало наше благо. Результатом стало, что Христос приобрел этот титул Спасителя и совершает это служение по сию пору. Так что, когда мы молимся, да будет воля Твоя, мы молимся о том, чтобы нам полюбить волю Божию. Ее действительно полюбить можно. И когда мы молимся, да будет воля Твоя, мы молимся о силе, чтобы исполнить волю Божию в полноте. Давид молился: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Посмотрите, Давид чувствовал себя, он был пророком, он чувствовал себя неумелым в исполнении воли Божьей. И он просил: «Научи меня». Иначе говоря, он просил о силе, чтобы исполнять ему волю Божию правильно. Посмотрите, Бог ожидает, чтобы его воля исполнялась полным образом и своевременно. Я не могу себе представить архангела Гавриила, которого Господь посылает в Назарет к Марии, чтобы он сказал: «Господь, я сейчас занят, как только освобожусь, я обязательно твое повеление выполню». Я не могу представить себе, чтобы Гавриил сказал Господу примерно такое: «Господь, что, опять на эту греховную землю идти? Да я недавно там был, говорил с Захарием, своим неверием он меня невозможно поранил, не хочу я идти на эту землю, у тебя много ангелов, пусть кто-то другой слетает в эту командировку в царство сатаны. Избавь меня, пожалуйста, от этого. Ангелов с подобными настроениями я никак представить себе не могу. Зато очень легко представлю себе людей, которые не спешат исполнять волю Божью. Или исполняют ее, знаете, как-то наполовину. Помните, Господь сказал: вспоминайте жену Лотову. Принялась эта женщина исполнять волю Божию, вышла из Содома. Она действительно повиновалась этому повелению Господа. Но Господь сказал не только: выйдите из Содома, Он еще что-то сказал. Помните? Не оглядывайтесь. И вот эта женщина ровно наполовину исполнила волю Божию. Выйти вышла, но оглянулась, и результат всем известен. Помните Моисея, великий человек, однажды тоже не полностью повиновался воле Божьей. Господь повелел ему: скажи этой скале, она источит воду. Но он, огорченный народом, вместо того, чтобы сказать, ударил по скале жезлом. Вода пошла, но в землю обетованную он не вошел. Господь ему сказал: ты не повиновался мне в полноте. Помните, Саул тоже повиновался Господу отчасти. Вместо того, чтобы все богатство предать заклятию, богатство своих противников, он лучший скот оставил для себя, раздал народу. И он был за это отвержен. Также я уже говорил об Ироде, который тоже отчасти исполнял волю Божию. Он призывал Иоанна Крестителя, беседовал с ним, все ему нравилось. Но и многое он делал так, как ему Иоанн подсказывал, кроме одного, не оставил этой порочной связи. Братья и сестры, несвоевременное, неполное повиновение Господу является симптомом вот современной церкви. Мы выбираем из воли Божьей то, что нам нравится, а то, что неудобно, некрасиво, не в духе этого времени, мы это отвергаем. Нам нужна сила. Нам нужна сила, чтобы полностью порвать с миром. В Римлянам 12:2 сказано: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Нам нужна сила, чтобы мы жили жизнью полного освящения. 1 Ефесянам 4:3: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Нам нужна воля Божия, чтобы проводить жизнь в радости, исполняя волю Божию, молитве и благодарении. 1 Ефесянам 5:16-18: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Нам нужна сила, чтобы не только знать волю Божию, не только любить ее, но еще ее исполнять своевременно и исполнять полностью. Где мы найдем эту силу? Деяние 1:8: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Апостол Павел пишет: «Благодарю Господа, который дал мне силу, силу Бога». Вот почему мы должны просить у Бога не только просветить наш разум познанием воли Бога, не только наполнить наше сердце любовью к воле Бога, но еще дать нам силы ее исполнять. Я как-то смотрел свидетельство одного служителя, Пола Вошера. Он учился в библейском колледже, и он рассказывал, что он должен был выходить на улицу, свидетельствовать о Христе. Он говорит, я это делал, но силы внутри у меня не было. Меня борол страх, меня бороли многие-многие проблемы. И он говорит, наконец пришел такой момент в моей жизни, когда я просто возжелал самого Бога. Я искал Его. Я понимал, что мне нужен Бог не как-то, знаете, вот отвлеченно, что Он есть на небесах, что о Нем говорит Библия, но Бог в личном плане, чтобы я лично знал Его и лично с Ним общался. И он говорит, я стал искать лица Божьего. Он закрылся в шкафу, чтобы там молиться Богу. И вот молитва у него была недолго, он уснул. Пришли друзья, студенты, нашли его, что он спит в шкафу. Он рассказывал, как он заводил будильник, чтобы через каждые 15 минут его пробуждал звон будильника для молитвы. Он уехал в какой-то лагерь и 3 дня ходил по горам и кричал к Богу, «Боже, откройся мне, ведь Ты обещал». Он искал лица Божьего. И он говорит, однажды Бог пришел. Бог наполнил его сердце сознанием Его величия, Его присутствия. Он забрал мой страх, Он забрал мои грехи, Он наполнил мое сердце великой любовью и силой. И с того времени этот человек неумолчно проповедует Евангелие. Если у кого есть интернет, Пол Вошер, зайдите на, найдите его там, и вы можете посмотреть его действительно очень горячие, очень искренние проповеди. И вот одна фраза. Он говорит, мы, к сожалению, делаем молитвенные попытки, но мы не молимся по-настоящему. Поэтому у нас и нет силы. Братья и сестры, очень важное прошение мы с вами сегодня разобрали. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И вопрос вот в чем. Все ли из нас сегодня готовы снова и снова повторить эти благословенные, эти нужные, эти актуальные слова? Дорогой друг, ты слышал уже сегодня, что воля Божия заключается в том, чтобы ты был спасен. И спасен не завтра, не послезавтра, а именно сейчас. Я снова напомню, нет воли Божией, чтобы ты погиб. Бог хочет, чтобы все, и в том числе ты, спасся. Скажешь ли ты сегодня Богу, «Господи, пусть исполнится воля Твоя, спаси меня от моих беззаконий». Я предлагаю сегодня совершить этот важный шаг в исполнении воли Божьей. Господь, если Ты повелеваешь, чтобы я Тебе посвятил свою жизнь, если Ты повелеваешь, чтобы я покаялся, я это делаю сегодня, потому что Ты мне это повелел. И помоги, чтобы вся моя жизнь была исполнением Твоей святой воли. И когда церковь будет молиться, вы можете пройти вперед, чтобы служители Божьи вместе с вами преклонили колени, вместе с вами помолились о вашем прощении и о том, чтобы ваша жизнь была жизнью исполнения воли Божьей. Поверьте, в небеса войдут те, кто от сердца охотно исполняли волю Божью. Аминь. Будем молиться. Господь, Ты знаешь, как часто мы бываем своевольны. Господи, как часто пренебрегаем Твоей святой волей, не ищем ее, не молимся настойчиво о ней, так чтобы все наше существо стремлялось к одному – исполнять Твою волю, так чтобы это стало нашей духовной пищей, нашим наслаждением, нашим утешением и нашей радостью. Господь, сегодня все мы просим Тебя, помоги нам. Мы не способны исполнять Твою волю без Твоего благословения, без Твоей помощи. Помоги нам, Господь. И помоги нам прежде всего в нашей духовной борьбе, в покорении своей воли. Господь, помоги нам поступать в соответствии с Твоей природой, в соответствии с учением Священного Писания. Помоги, чтобы мы не были озабочены своим личным благополучием, но были озабочены тем, исполняется ли через нас Твоя святая воля. Боже, помоги нам. Помоги тем, кто борется и кто не откликается на Твой призыв. Помоги им сегодня обратиться к Тебе, чтобы исполнить Твою святую волю, которая заключается в том, чтобы всякий человек был спасен и не погиб навеки. Услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.